слухаеце радыё Свабода ў студыі Юрай Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Міністр замежных справаў Украіны Пятро Парашэнка абмеркаваў сёння ў Менску пытанне падрыхтоўкі візіту кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі ва Украіну. Гэты візіт мае адбыцца ў першай палове лістапада. Далей з Менску Алесь Дашчынскі.
Падчас сустрэчы з журналістамі Пятро Парашэнка назваў свой прыезд знакавым, бо вельмі даўно не было візіту кіраўніка ўкраінскага знешнепалітычнага ведамства ў Менск. Спадар Парашэнка таксама адзначыў, што дамоўленасці, дасягнутыя на саміце СНД ў Кішынёве паміж кіраўнікамі Украіны і Беларусі, адразу ж знаходзяць практычную рэалізацыю.
Мы готовім у самым бліжэйшым часе візіт прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у Украіну. Мы ждём яго з нецярпеннем. Мы считаем, што этот візіт будзе на конкретным практическим содержанием, экономическим сотрудничестве, политическом сотрудничестве, координации действий в европейском направлении, культурном сотрудничестве.
Дагэтуль, аднак, Беларусь не ратыфікавала дамову аб дзяржаўнай мяжы з Украіны. Афіцыйны Менск нагадвае пра неабходнасць урэгулявання ўкраінскага доўгу, які ўтварыўся ў першай палове 90-х гадоў. Ці ўдалося прасунуцца ў вырашэнні гэтага пытання? Спадар Парашэнка сказаў.
Да, я думаю, што мы гатовы прадэманстрыраваць встречныя шагі в рішэнні этого вопроса, который очень давно тянется. К сожалению, вы знаете, что сегодня в Украине началась избирательная кампания, и политическая избирательная кампания – это не лучшее время для стабильного решения вопросов, но мы договорились о том, что нами будет продемонстрирован прогресс, и в этом достаточно давно тянущемся вопросе.
Ранее Украина пропоновывала Беларуси взять удел у развития альтернативного нафтопроводу Одесса-Броды. Петро Порошенко сподяется на удел в этом проекте белорусского боку.
Дальнейшее развитие этого трубопровода до Плотска, строительство новых структурных проектов, в том числе и совместных с Белоруссией, будет являться эффективными шагами для улучшения использования транзитного потенциала нашего государства. У нас, правда, уникальное географическое положение, и здесь у нас есть уникальные возможности для сотрудничества.
Комментующий стан белорусско-украинских дочинений у политолях Дзяніс Мільянцоў адзначыў, што яны дасягнулі такога высокага ўзроўню, калі пытанні пра доўг і мяжу становяцца больш тэхнічнымі, чым палітычнымі, і хутка будуць вырашаны.
Моральная категория, а есть категории национальных интересов. Для Украины зараз вельми важно ратифікаваць дамову про мяжу, поскольку без ратификации Украина не может далей рухаться в бок европейской интеграции и сябровства в НАТО. По-другое, зараз вельми важное питание и для Украины, и для Беларуси, это энергетичная безпека, махчимости энергетичных проектов в межах усходнего партнерства. И как раз вот такие Европейский Союз потребует, как краины под советской шестерки, которые включены в усходнее партнерство, сами ініцыявалі шматбаковы праект. Для Беларусі і для Украіны гэта вельмі важна, асабліва на фоне эканамічнага крызіса. Яны вымушаныя паміж сабой супрацоўнічаць. Кіеў з'яўляецца своеасаблівым пасярэднікам у наладжванні беларуска-амерыканскіх адносінаў, беларуска-еўрапейскіх адносінаў.
Палітолях Дзяніс Мільянцоў пра стан беларуска-украінскіх дачыненняў. Прымаючы сёння міністра замежных справаў Украіны Пятра Парашэнку, Александр Лукашэнка заявіў, што развіццё беларуска-украінскіх дачыненняў нікому не шкодзіць. Паводле Лукашэнкі, дарэмна гэтае развіццё некага пачынае хваляваць. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што вельмі важна напоўніць канкрэтным зместам стратэгічныя пытанні супрацоўніцтва Беларусі і Украіны. Ці могуць найбліжэйшым часам адбыцца якасныя прарывы ў беларуска-украінскіх дачыненнях? Пра гэта пойдзе размова ў нашай сённяшняй экспертызе.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Ці могуць найбліжэйшым часам адбыцца якасныя прарывы ў беларуска-украінскіх дачыненнях? Ці могуць Кіеў і Менск дамовіцца аб сумесных дзеяннях у галіне транзыту, пагражаючы Маскве супольнай пазіцыяй? Пра гэта ў прыватнасці пойдзе размова ў экспертызе свабоды хвілінаў праз 15 на нашых хвалях. Паводле звестак Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі, гандаль людзьмі прыносіць злачынным групоўкам прыбытак 10-12 мільёнаў даляраў штогод. З 2002 году органамі ўнутраных справаў Беларусі вызначана каля 4 тысяч ахвяраў гандлю людзьмі, з іх 440 непаўналетніх. Якія захады робяцца ў краіне, каб процідзеяць гандлю людзьмі, высвятляла Гіна Студзінская.
У ліпені 2009 года ў Беларусі пачаў рэалізоўвацца ўжо другі сумесны праект «Еўразвязу», праграмы развіцця ААН і дзіцячага фонду ААН ЮНІСЕФ, прадухіленне барацьба і мінімізацыя сацыяльных наступстваў у галіне гандлю людзьмі ў Рэспубліцы Беларусь. Кіраўніца аддзелу праграмаў прадстаўніцтва ААН ў Беларусі Валянціна Сталыга кажа.
Цэнальным исполнительным агентствам проекта выступает Министерство внутренних дел Республики Беларусь. В числе партнеров проекта государственные органы, мы тесно сотрудничаем с Международной организацией по миграции, общественные организации, такие как Общественное объединение Белорусской ассоциации молодых христианских женщин. Финансирование проекта, общий бюджет которого составляет 1 335 000 евро, представляется Европейской комиссией, программой развития ООН и детским фондом ООН.
Сегодня Беларусь надалей застается пероважно краиной походжання живого товару. Громадяне Беларуси оказались вывезенными амаль у 30 краинов свету. У мэтах сексуальной эксплуатации жанчын частей переправляют Украины Еўразвязу, Нямеччину, Польшу, Чехию, у Туреччину, на Близкий Усход, а так само у Москву. Национальный координатор проекту от Министерства внутренних справ Сергей Коутон расповел, что сёлета выявлено уже 321 злочинство у сферы гандлю людьми, спынена деятельность 9 злочинных групповок. Перекрыто 57 каналов поставки белорусских громадянок для сексуальной эксплуатации у 12 краин у свету. Наместник начальника управления МУС Сергей Коутон протягивает.
Не так давно уже вынесен судебный приговор двум трафикерам, гражданам Греции и Болгарии, которые в апреле пытались вывести белорусских граждан в нелегальные бордели Греции. Преступники понесли жесткое и адекватное наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Все лето у Беларуси затримано 10 трафикеров, которые спробовали вывести белорусских женщин за мяжу. Еще одна острая проблема – борьба с распаўсюдом порнографии, кажет Сергей Коутун.
Всего в текущем году выявлено 127 преступлений, связанных с изготовлением и распространением порнографии. В том числе 11 по вновь введенной статье 343 прим детской порнографии. Прекращена деятельность 9 порносайтов, ликвидировано 2 студии по изготовлению тиражированию порнопродукции.
Год тому в криминальном кодексе появился особный артикул 341 прим «Дитячая порнография». Максимальное покарание поводле этого артикула 13 годов позбавления воли. Завершается расследование по гучной справе у Гомеле, расповел Сергей Коутун.
Готовится к передаче в суд уголовное дело в отношении двух жителей одного из областных центров, один из них гражданин Израиля, в отношении которых возбуждено 18 уголовных дел, в том числе 3 по статье 343 прим.
Апошним часом актуальность набыла проблема працоўнай эксплуатации. У основным ахвярами становятся белорусские мужчины, яких завабливают высокими заробками, частей за всю Россию. Сёлета выявлено 9 злачин у этой сферы. Их ахвярами стали 28 человек.
Гіна Студзінская про то, какие заходы робятся у Беларуси, каб процідзеяць гандлю людьми.
Ночная свобода. Выники дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сегодня гостем «Ночной свободы» выников дня будет удельник Дня блогера, который отбылся на нашем сайте в минулую пятницу, журналист газеты «Наша Нива» Змитер Панковец. «Ночная свобода» выники дня от 22 годины по водле Менского часу. У Магилёве региональный выпуск теленавинов сегодняшнего дня почал выходить по-белоруску. С 2006 года региональные новины у Могилёвским державным телеэфиры выходили по-российску. С Могилёва Андрей Белогубов.
В эфире программа «Новины региону». Добрый день. В республике протягивается перепись населения.
Хэтак сегодня после амаль 4-годового перапынку загучали новины на региональном телебачении. Белорусская мова з'явилась у эфира, гэтак же нечакана, як и зникла в 2006 году.
Это было давнее наше решение, и мы чекаем. далі в початку телевізійного зону нового. Там, правда, з 12-го у нас нічого трималося, не було заставок готових. І ось у нас ще задумка ще по одній рубриці у ранішньому каналі.
Повідомила супрацовниця компанії. Нагадаю, сьогодні у жнівні офіційні сродки масової інформації розповсюдили вістки про наміри Могилевського облвиконкому утворити адмисловую комісію, яка мелася розпрацювати програму поетапного вертання мови у публічне життя. Так розпрацівся нібито старшиня уладної вертикалі Петр Рудник.
Зараз у роботі ці мероприятия будемо розмірено, не спеша, взвешено підходити к этому делу, як на уровні області. Но, к сожалению, большинство наших государственных газет на русском языке идет. Вот с этого будем начинать. Поэтому вот начнем с этого, чтобы приучать людей все-таки писать на белорусском языке.
Казав у жнівні промовленные пляны керовнику правой идеологичной працы облвыконкому Валер Ильянков. От того часу поведомлений про программу отраджения белорусской мовы в официальных крыницах не было. Былы старшыня абласнога камітэту па тэлебачанні і радыёвяшчанні Геннадзь Суднік лічыць, што вяртанне дзяржаўных тэлевізійшчыкаў да беларускай мовы гэта загад з Менску ў піку недзяржаўным СМІ, якія вяшчаюць па-беларуску.
Режим давёў да таго, што мова стала адметнасцю апазіцыйных, і каб людзей завярнуць да сябе, не мяняючы стратэгіі вяшчання. Это не будзе новае вяшчанне, это каб вы хочаце мовы беларускай, на вот яна вам, не шукайце вы там на гэтых сателітах. Говорить протягнут то же самое, что только по-белорусски. Тем не менее, витать это треба.
Былы старшыня Магілёўскага абласнога камітэту па тэлебачанні і радыёвяшчанні Геннадзь Суднік. Сённяшняга дня ў Магілёве рэгіянальны выпуск тэленавінаў на дзяржаўным канале пачаў выходзіць на беларускай мове. З вами Радио Свобода, у Пражской студии Юрась Бушляков, темы дня. Визит Александра Лукашенко в Украину плануется на первую половину листопада. Поведомил знаходящийся у Менску украинский министр замежных справ Петро Порошенко. Финляндия будет сприять нормализации дочинению между Белоруссию и Евразвязом, заявил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов, подсумовывающий свой недавний визит в Финляндию. Литва, Беларусь и Китай будут сотрудничать у развития транспортного коридора «Усход-Захад». Трехбоковую декларацию об этом подписали сегодня в Вильне министры транспорта Литвы и Беларуси и министр чыгунок КНР. Национальный банк Беларуси зарегистрировал заснованный консорциумом иранских банков новый белорусский коммерцийный банк «Гонарбанк». «Гонарбанк» стал 32-м банком, який дейничает в Беларуси, и другим, який мая иранский капитал. Сегодня в суде Центрального района Гомелю протягивалось слухание криминальной справы у дочинении до верника протестантской церквы Светки Яговы Дмитра Смыка. С подачи городского военкомату прокуратура виновата Дмитра Смыка в ухилении от призыву на войсковую службу. Вячеслав Кулик.
З ініціативи судді Рыгора Дмітренкі, які розглядає справу супрацьверніка, у суд сьогодні викликали не тільки представника воєнкомату Олега Бурцевича, але й городського воєнкама полковника В'ячеслава Цицарина. Воєнкам цитував першу частку артикула Конституції об обов'язковій службі, а призивник питався про другую.
Я розумію, що віддати долг государству – це не противоречить Біблії. Я согласен это сделать. Я заявлял, что я выбираю альтернативных. Признанная комиссия, они признавали, что такие законы есть, но они не могут нарушить запас президента. Нарушить конституционные мои права – это как бы пожалуйста.
Воєнкам Цицерин так само потлумачив суду, що у Білорусі на агул нема альтернативної служби. Дмитра ж, поводле слов воєнкама, мілися накерувати у транспортні войски у Жлобін. Викладчик релігієзнавства Гомельського університету ім'я Скарини, сябр БХК Віктор Одзіноченко, який назирав за процесом, а повів.
Треба сказати щиро, що свідки Єгови не служать у війську. Вони не служили у війську при Совєтському Союзі, коли за це були вельми жорсткі покарання. Вони, скажімо, відмовляються служити у війську зараз.
Перші випадки були у 2000 році, якраз у Гомельській області. Судили жихара Речці Валентина Гулая. Білоруський гельскомітет приймав у цих справах свою дел, и мы отримали, скажем, решение Конституционного суда, что у той ситуации, коли нема закона об альтернативной воинской службе, а есть артикул Конституции, где кажется про махчимость такой службы, то у этих выпадках прямо дейничая Конституция.
29 кастрычника суд над верником Дмитром Смыком будет протягнутый.
Рассказывал Вячеслав Кулик.
новым выпуску «Дома литератора» про книгу историка Олега Трусова «Невядомая нам краина», у якой расповедается про Беларусь, межи якой могли б сягать на сотни километров далей от сегодняшних. Сергей Хареевский у рейтингу «Пятикнижа свободы» вызначить 5 наилепших книг про Менск, а у рубрицы «Авторы творы» мы сустренемся с поэтом Эдуардом Акулиным, який сярод іншага расскажа про свято поэзии на родиме Анатолия Сыса у Горошкове на Гомельщине.
Дом літаратара ў нашым эфіры прыблізна праз 15 хвілінаў. Сёння ў Польшчы адзначаюць 25-е ўгодкі пакутніцкай смерці ксяндза Ежы Папялушкі, легендарнага капеляна дэмакратычных рухаў у камуністычнай Польшчы, якога забілі супрацоўнікі службы бяспекі ПНР. Матэрыял з Варшавы Алексея Дзікавіцкага.
Правда бессмертная, а монахи не худкой смертью. Менавіта за такие набоженствы у часе военного становища, где Ежи Папялушка однозначно выказывался у оборону руху працовных, солидарности, да закликал до борьбы супрать зла, его люто ненавидели улады. Верники ж, якія приходили на імшу до ксяндза Ежи тысячами, бачили у им сын больнезловного характеру, а потом и пакутницкой смерти.
Треба припоминать там те часы.
Мы повинны памятать про те часы и про тех людей. Это наш обовязок. Бо теперь некоторые, кто тады керовал, прикрываются овечьими скурами, хотя тады овечками зусім не были.
А баранками не были.
Каже президент Польши Лех Качинський, який напередодні посмертно угонорував Єжи Папялушку високою державною знагородою – орденом Білого Орла. Гэтымі днямі по всій країні відбуваються набоженства у пам'ять об святары. У городі Торунь працює наукова конференція, присвячена життю автора, ставшого крилатим виразу «Свобода внутрі нас». Ежу Папялушку забили в 1984 году. Ягоное тело выловили у раце Висла. Отбылся судовый процесс, у вынику якого четверых офицеров Министерства внутренних справ у Польской Народной Республики присудили до тюремного зняволення. Однако дагэтуль шмат хто лічыць, что осудили только виконавцев, а те, кто принял это злочинное решение, дагэтуль не покараны. Справа у тим, что не глядячи на процесс, який отбылся еще у часы ПНР, обставины забойства ксяндза Папялушки дагэтуль докладно невядомые. Шмат хто лічыць, что его забили 25-го, а не 19-го кастрычника. Треба провести новое следство.
Эту справу бы треба было выяснить.
Каже депутат Сейма Антоні Менжидла. Ці буде новое следство, покуль невядомо, однако же сьогодні прокурори Інституту національної пам'яті представили обвинувачення былому супрацовнику Служби безпеки ПНР, який переслідував Папялушку, де намагався оттягнути його від супрацовництва з демократичними рухами.
Сьогодні у Польщі означають 25-е угодки пакутницької смерті ксяндза Єжи Папялушки. Адметно, что Ежи Папялушка походить з ваколицы у Суховоли, что на Подляшши, родная мова ягоных батьков – белорусская.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук на винате пытания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Ці могуць найбліжэйшым часам адбыцца якасныя прарывы ў беларуска-украінскіх зачыненнях? Чаму між суседнімі дзяржавамі дагэтуль не ратыфікаваная дамова аб дзяржаўнай мяжы? Ці могуць Кіеў і Менск дамовіцца аб сумесных дзеяннях у галіне транзыту? На гэтыя ды іншыя пытанні ў нашай экспертызе адказваюць з Менску палітолог Андрей Фёдараў, з Кіева эксперт у міжнародных справах Віталь Портнікаў. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Візіт у Менск міністра замежных справ Украіны Петра Парашэнкі зноў звяртае ўвагу на праблему, чаму Украіна і Беларусь, дзве братнія славянскія дзяржавы, як любяць казаць і ў Менску і Кіеве, дасюль не маюць ратыфікаванай дамовы аб дзяржаўнай мяжы. Нагадаем, такая дамова была падпісаная ў 97 годзе і ратыфікавала Украіна, але беларускі парламент яе дагэтуль не ўхваліў. Віталь Портнікаў, як вы гэта патлумачыце, якія палітычныя прычыны вы тут бачыце?
Я бы не сказал, что это какой-то оригинальный результат для
постсоветской. Я бы не сказал, что это некий незвычайный выпадок для постсоветской просторы. Няма дасюль дамовы про мяжу помеж Россией и Украиной. Немало помежных проблем помеж краинами Центральной Азии. Видовочно, что эти проблемы могут закончиться, коли краины былого Советского Союза погодятся с необходимостью своей интеграции у международные структуры. Тады под тиском международных механизмов яны будут вымушены вырашить эти проблемы в отповедности с нормами международных. міжнароднага права. Цяпер, калі Расія, Украіна і Беларусь жывуць на ўзбочэнні міжнародных інтэграцыйных працэсаў і жывуць хутчэй па паняццях, а не па нормах міжнароднага права, кожная з краінаў можа высоўваць да партнера пэўныя умовы, якія звязаныя не столькі з мяжой, колькі з вырашэннем іншых палітычных праблемаў. Так што нам яшчэ давядзецца даволі доўга чакаць, калі такія межы з'явяцца і калі стане зразумелым, якім ёсць рэжым іхняга карыстання.
Поки стане очевидним, яким є режим їхнього користування.
Віталь, ну ось ви казали, що перешкодить те, що гэтыя держави і Беларусь країн не імкнуться до неких серйозних європейських структур, але, магчыма, з Мінську це бачиться більш романтично, але, як бачиться з Мінську, що Україна все-таки імкнеться, заявила про свой курс на вступлення в НАТО і в Єврозв'яз. І відавочно, що на шляху гэтага курсу не усталявана межа з Беларусью, гэта вельмі велика проблема.
Я погоджуся,
але знов повтору, що Україна не має дагэтуль межи з Російської Федерації. Україна має проблеми з Румунією вокол острова Змяїни, хоча Румунія – сябра Еврозв'язу і НАТО. Я б не став усприймати демагогію теперішнього президента України про європейський вектор ніяк серйозно. Віктор Ющенко – гэта такі собі Олександр Лукашенко, тільки демагогія білоруського президента зв'язана з інтеграцією в Росію, але сама побудови держави абсолютно однолькавыя. Стварэнне цудоўных магчымасцяў для кляну Ющенкі. На шчасце, гэтая эпоха ўжо скончыцца праз некалькі месяцаў. І някепскіх магчымасцяў для Лукашэнкі і ягонага атачэння ў Беларусі. Наўрад ці гэтая эпоха хутка скончыцца.
Дзякую, гэта быў такі крытычны погляд Віталя Апортнікава на украінскую рэчаіснасць. Андрей Фёдараў, ну я нагадаю нашым слухачам, што канкрэтная прычына, якая называецца для того, что досюль нема демилитаванной межи, это то, что украинские предприемцы завинаватились Беларуси за выч 100 миллионов доляров и досюль не хочут их отдавать. На вашу думку, насколько саправды это серьезная причина, коли б две державы хотели серьезно ладить свои отношения, нежо они не могли бы вырашить эту проблему?
Ну, по-перше, я хотел бы принципово погодиться с Федором Портниковым, что, саправды, коли б было жадание, имкнение усіх країн долучиться до Европейского звязу, нехай не у формальном сенсе, а у всяким разе так больше у организационном, я маю на увазі каштовности, так далее, уже, напевно, это питание было вырашено. То питание, что вы задаете, саправды, вельми важное. Мне подается, что в той час, коли это починалася история, это, ну, с белорусского боку, зрозумело, Беларусь подыгрывала России, белорусское керівництво лічило, що відсутність України офіційно визначених межів вельми затрудніть її шлях у Європу, у першу чергу у НАТО, про що тоді йшла розмова там нейка. Тепер вже це, напевно, не має такого великого сенсу, бо Україна зараз припинила свій рух, не сама припинила, її припинили, але це все одно залишається нейкою можливістю для того, щоб вигандлювати собі нейкі переваги додаткові. З другого боку, я знову ж згодний з господаром Порті, що коли б це було вельми істотно для той же України, напевно, її керівництво знайшло б можливість ніяким чином або натиснути на ті підприємства, які винуваті білорусам, здається, ніхто не відмовляє наявність цього довгу справу тим, що хто повинен платити. Або самим заплатити, як зняти це питання, бо це 100-150 мільйонів доларів, ну ніяк не є великими грошами для України.
Віталь, наскільки зараз, по-вашому, великі ставки геополітичні, політичні у гэтым питанні? То бок, вот знайсці гэты 100 мільйонів доляраў, пасля гэтага беларускі парламент, магчыма, змог бы ратыфікаваць гэтую дамову аб дзяржаўнай мяжы. Украіна не можа гэта знайсці, ці пакуль проста не бачыць такіх перспектываў ад адносінаў з Беларусію, каб проста турбавацца пра гэта?
Я думаю, что это мало кого не пакует. Один человек, який про это узгадал, это президент Украины Виктор Ющенко на апошней нараде с Виктором Порошенком. Але дипломаты, которые там присутствовали, рассказали мне, что на их думку Ющенко наумысно дает министру такие задания, которые он не может выполнить, каб у Ющенки была возможность обвинуватить Порошенку, коли у этом будет потреба. Тому на то, что за месяц можно вырешить белорусско-украинское питание, якое не вырашается 13 годов, можно забыться. І гэта не галоўнае пытанне беларуска-украінскіх дачыненняў. Галоўнае, наколькі бакі могуць узаемадзейнічаць у рамках усходняга партнерства, дамаўляцца ў энергетычнай сферы і гэтак далей. Пакуль што мы бачым толькі манеўры з абодвух бакоў. Абодва бакі дэманструюць Расіі, што Менск і Кіеў могуць дамовіцца. Але яны хочуць не дамовіцца, а напалохаць Москву. І гэта не вельмі канструктыўны падыход у двухбаковых дачыненнях.
А це не дуже конструктивний підхід до двосторонніх взаємин.
Андрій Федоров, ваше міркування на гэты конт. Ці сапраўды на сьогоднішній момент Менск і Київ могли б серйозно домовитися у геополітичному, транзитному сенсі і поставити серйозні питання Москві? Ці ободу баки, як лішить Віталій, як, до речі, лішить многі експерти, просто полохують Москву такою махчимой зв'язкою, а на самой справі по тих чи інших причинах, ну, альбо бояться, альбо не здольні до серйозної такої Балто-Черноморской связки.
Ну, гипотетично можно, конечно, себе уявить, что баки могут домовиться. Хоть тогда повстанет иное питание, как мы ведаем, Россия все же жадает сбудовать газопроводы, обыход транзитные, газы и нафтопроводы. Тому она в таким выпадку, когда Минск с Киевом домовится, она может поскорить этот процесс, поспробовать во всяким разе. Тут больше идет гульня на Москву за обоих боков. И Минск и Киев спробуют вырешить свои властные питания, полохуючи Москву, что они об'єднаються. На самой справі тяжко уявити собі, що це відбудеться. Менск, нашого боку скажу, жадає, каб кошт на газ заховався недзе на узровні бягучого году, це 166-168 доларів за тисячу кубометрів. І тому так жорстко ставить питання об підвищенні кошту за транзит, який, до речі, у порівнянні з українським у два рази коротейший, і тут нельзя, напевно, отримати таких значних дивідендів. Це питання Менском навряд чи буде поставлено всерйоз.
Ці могуць найбліжэйшым часам адбыцца якасныя прарывы ў беларуска-украінскіх дачыненнях? Тэму ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі з Менску палітолаг Андрэй Фёдараў, а з Кіева эксперт у міжнародных справах Віталь Портнікаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе навіны, затым Дом літаратара.